Эль Бланк. Институт фавориток. Глава первая. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Раз считаешь, что с тобой поступают несправедливо, вкрадчиво мягко и от этого страшно звучат интонации тяжелого мужского голоса. Докажи, что достойно иного к себе отношения. Дихол! Негодующее восклицание — хлесткий звук, рассекающий воздух плети, последующий негромкий писк и топот крошечных ножек по гравию. Все это в кромешной тьме воспринимается намного более остро, до неприятного холодка на коже, до покалывания в кончиках пальцев, до замирания сердца в ожидании того, чего нет. Лишь тишина. Гулкая, вязкая, неприятная, долгая. И, наконец, насмешливая, гортанная, раскатистая.
«Ну?» «Что я сейчас сказал?»
«Я не услышала», — шепчу едва слышно. Помогает мало. Акустика у грота идеальная. Даже мой тихий голос усиливает. Что уж говорить про нарочито громкий бас дяди.
«Вот ты бездарность, пустышка!»
Триумфально и с нескрываемым возмущением на меня обрушиваются не самые лестные эпитеты.
«И после этого смеешь заявлять, что не согласна с моим решением?» Литон идет нам навстречу, делая такую уступку. Закрывает глаза на твою ущербность, а ты нос воротишь? Неблагодарная! Да ты ноги ему целовать должна за то, что он вообще согласился связать с тобой свою судьбу. Думаешь, ты кому-то другому нужна? Да ни один здравомыслящий империанин даже не посмотрит в твою сторону, потому что ты не можешь разговаривать с ним на ультри. Раатонцы? Кто из них женится на девице, слепой как угрица? Про Зогианы речи нет, они не будут возиться с потенциальной утопленницей.
Новый, вспарывающий воздух щелчок, от которого я невольно вжимаю голову в плечи, хоть знаю, что не мне предназначены эти удары и продолжение.
Мало было Агине собственного печального опыта. Говорил я сестре, что ни к чему хорошему смешанные браки не приводят. Доказывал, что бредовые идеи твоего прадеда хороши только в теории. Нет, уперлась же Марка. «Интересы империи превыше всего!» —
процитировал, ломая голос Дожинского.
«Вот и получила! Подарочек!»
Презрительности в интонациях ощутимо прибавляется, однозначно для того, чтобы у меня не осталось сомнений. Он именно свою любимую племянницу имеет в виду, а не что-то иное.
«В общем так, откажешься, и я устрою тебе такую жизнь, от которой тошно станет за несколько дней!» «Будешь умолять меня, чтобы я позволил тебе принять предложение Тисянина, и не факт, что я соглашусь. Решай, у тебя 10 минут!»
Припечатывает грозный голос и замолкает. Некоторое время я слышу шумное дыхание, скрип камней под подошвами тяжелых сапог, шорохи ударяющиеся о кожаные штаны плети, которую дядя наматывает на рукоять. Потом раздается хриплое, несдержанное «дихол». Грузные шаги, и снова воцаряется тишина. Отступаю, нащупывая за спиной каменный выступ, чтобы на него опереться. Паники, которая владела мной совсем недавно, больше нет, да и слезы уже закончились. Остались только горечь и пустота в душе. Он прав. В том-то и ужас, что дядя прав. В каждом слове и на все 100%. Мне не повезло, и я родилась уродкой. Нет, вовсе не в плане внешности. С ней-то у меня как раз полный порядок, и личико симпатичное, и руки-ноги на месте. Я о том, что у меня нет самого главного — расовых способностей. А без них на любой планете империи я буду изгоем, потому что... Да просто потому, что на этом основано выживание, и никакой общественный статус тут не поможет, скорее только усугубит ситуацию, что, впрочем, и происходит. Тихое шуршание сбивает с мысли, и я начинаю прислушиваться, стараясь определить, где же находится источник звука. Вернее, сколько их, этих источников. Через мгновение уже чувствую, как по юбке, цепляясь за нее маленькими коготками и оттягивая ткань вниз собственным весом, забираются шигузути. У меня плетки нет, и прогнать их я не могу. Впрочем, правильнее будет сказать «не хочу». Это только дядя их ненавидит, а я, как и все жители Роотона, вполне терпимо и даже с любовью к ним отношусь. Эти маленькие, совершенно безобидные, юркие существа очень любят живое тепло, Вот и стараются при любом удобном случае забраться на кого-нибудь. Отучить их невозможно. Инстинкт у них такой. Если лечь спать, не закрыв решетками оконные проемы, то проснешься под одеялом из шигузути. Дядю это безумно раздражает. Он же империанин, а не роотонец. Вот и разгоняет малышей хлесткими ударами плети, с которой не расстается. А на время сна запирается наглухо в своей спальне. Со вздохом отцепляют пояса массивный обруч со встроенным в него прибором ночного видения. Фиксирую на голове, чтобы не свалился, надеваю на глаза гермоочки с толстыми стеклами-преобразователями и включаю технику. Это разговаривать с дядей и видеть при этом его лицо мне совсем не хотелось. А общаться с Шигузути приятно, к тому же они маленькие, и мне не хочется их случайно раздавить. Вытягиваю руку, чувствуя, как по рукаву шустро и легко бежит к ладони гибкое тельце. И лишь когда проявляется изображение, любуюсь на лакированную черную шкурку, так разительно контрастирующую с моей практически белой кожей. Ну и что мне делать? Я грустно улыбаюсь, поглаживая животное по голове, на которой есть крошечное светлое пятнышко на самом кончике носа. Эти пятнышки на разных частях тела, опознавательные, индивидуальные, то есть ни у кого не повторяются. Вопрос мой, ясное дело, риторический. Разумности у этих малышей немного, так что Шигузути, коротко курлыкнув, принимается ловко протискиваться между пальцами, огибая каждый и щекоча своим длинным тонким хвостом. Играет. Что делать, что делать? Соглашаться. Угроза дяди не пустой звук, а я не в той весовой категории, чтобы вступать с ним в противоборство. Он мой опекун, а я всего лишь наследница императорской династии. К моему несчастью, единственное, и поэтому даже совершеннолетие не позволяет мне свободно распоряжаться своей судьбой. Пересаживаю обиженно пискнувшего малыша на уступ, снимаю с себя еще трех, занявших плечи, и осторожно, ступая по гравию, чтобы не раздавить тех, кто не успел проявить смекалку и сообразительность, иду сдаваться на милость дяди. Это счастье, что он обошелся лишь нотацией относительно неприглядной правды, и не припомнил мне мою истерику, побег из замка и однозначно не самые спокойные для него шестичасовые поиски строптивой девчонки, которая спряталась в системе гротов. А ведь мог бы и за это наказать. Однако нет никаких гарантий, что он не сделает этого позже, когда домой вернемся.
«Я сказал под замок!»
Гневный голос дядюшки я слышу раньше, чем оказываюсь на открытом пространстве. И даже чуток притормаживаю, хоть и знаю, что время на исходе. Кого это он решил так радикально изолировать?
«Обеих! На сутки! И к Дейлине без моего разрешения не подпускать!»
Ответ получаю однозначный. «Подружек моих! За то, что мое бегство прикрыли, вместо того, чтобы на меня донести. Теперь даже попрощаться с ними не получится. Вот оно, наказание». Понуро опустив голову и поэтому не слишком присматриваясь к окружающему миру, выхожу наружу. Впрочем, тут особо и не на что смотреть. Прибор и очки позволяют хорошо и четко видеть только предметы, которые вблизи, а те, что дальше, теряют цвет, тускнеют и смазываются. Так что меня вовсе не прельщает темно-серая мутная даль. На остальное же — скалистый рельеф, маленькие водопадики и строго вертикальные стебли, растущие в расщелинах делимонии, я за эти часы насмотрелась. Так что единственное, на чем останавливается мой взгляд, — это узконосые, но от этого не менее внушительные черные сапоги, которые немедленно отступают, и через секунду на их месте оказываются еще одни ярко-зеленые. Первые принадлежат охраннику, вторые...
«Решила?»
Сурово, но все же относительно спокойно, словно не сомневаясь в моем решении, спрашивает их обладатель. Киваю, и за проявленную сознательность даже комплименту удостаиваюсь.
«Вот и умница. Идем.
Мне на плечо ложится тяжелая мужская ладонь, сдавливая и вынуждая шагать рядом с родственником. Недалеко, правда. Сразу за каменным нагромождением на ровной площадке нас ждет скользушка. Длинный транспортник, очень удобный для скоростных перемещений по равнинной местности. А еще вместительный, потому что помещается в нем с полсотни пассажиров. Впрочем, нас здесь намного меньше, так что сидим мы с дядей довольно далеко от водителя, а все сопровождающие лица вообще в хвосте разместились. Мы сидим молча. Дядя сосредоточенно перелистывает страницы на своем переносном вельюрере. Я же, сняв прибор, всматриваюсь в темное небо, украшенное мелкой звездной россыпью.